Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура «Пчелы», аяты 96-97.
ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
То, что у вас, истощится, а то, что у Аллаха, вечно. А тем, которые терпеливо сносили лишения, мы непременно воздадим награды, превосходящие то, что они содеяли. Тех верующих, которые вершили благие дела, будь они мужчины или женщины, мы непременно воскресим, даруем им прекрасную жизнь и воздадим награды лучшие, чем их деяния.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
Thank you. Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного, я приветствую вас из Тегерана. И мы начинаем видеостриминг гостелерадио Исламской Республики Иран «Pars Today». Часы в нашей студии в Тегеране показывают 15 часов и 31 минуту. И в начале краткая сводка новостей. Пресс-секретарь МИД Ирана и ряд иранских дипмиссий в Европе подверглись нападению. Разнообразие потенциалов сотрудничества прикаспийских стран. Новые санкции Канады против Ирана. Продолжение интервенционистического подхода Франции к войне в Украине. Продолжение забастовки сотрудников компании Total во Франции. Представитель Министерства иностранных дел Ирана заявил, что в дополнение к нападению на посольство Ирана в Дании были совершены и другие жестокие нападения на иранские дипмиссии в Европе. Насер Канани написал в пятницу вечером в серии твиттер о нападении на посольство Исламской Республики Иран в Дании и некоторых других посольствах Ирана в Европе. Нападение на дипломатические учреждения является последним случаем насильственных и незаконных действий против Ирана в Европе. Он уточнил, что в последнее время имели место другие жестокие нападения на дипломатические миссии Ирана в Европе, и невозможно скрыть связь между этими нападениями и политической поддержкой бунтовщиков Запада. Канани подчеркнул, что правительства принимающих стран несут юридическое обязательство защищать дипломатические учреждения и дипломатов, и ожидается, что они сделают это без промедления. Посол Исламской Республики Иран в Москве заявил, что 5 прикаспийских государств должны расширять свои отношения в различных областях благодаря своему географическому соседству и экономическим возможностям. Казем Джалили заметил, что 5 стран на побережье Каспийского моря являются производителями энергоносителей и могут сбалансировать свою политику в этом секторе. Он добавил, что необходимо защищать Каспийское море с точки зрения окружающей среды и использования его ресурсов, и этот водоем должен быть сохранен при сотрудничестве 5 прибрежных стран. По словам Джалали, существуют хорошие возможности для расширения экономического сотрудничества между прикаспийскими странами, поскольку эти страны в некотором роде расположены на маршруте коридора север-юг. Это хорошая возможность для развития экономического, торгового и транзитного взаимодействия. Посол Ирана в России назвал успешным проведение 2-го Каспийского экономического форума в Москве и отметил, что Иран выдвинул хорошее предложение по расширению сотрудничества и защите Каспийского моря. 2-й Каспийский экономический форум прошел в Москве 5 и 6 октября с участием 1-го вице-президента Ирана Мохаммеда Мохбера и премьер-министров 4 других прикаспийских стран – Туркменистана, Азербайджана, Казахстана и России. Командующий ВМС Корпуса Стражи Исламской Революции, указав на абсолютную изначальную безопасность Персидского залива, заявил, что Иран может обеспечить безопасность этого международного водного пути с населением региона и соседних стран Персидского залива. Адмирал Алиреза Тангсири добавил, что в ходе церемонии 35-летия памяти мучеников войны с преступной Америкой в Персидском заливе, что иностранцы в Персидском заливе, преследуя свои интересы, пытаются оправдать свое присутствие в регионе. 8 октября 1987 года в водах Персидского залива произошел первый прямой бой иранских и американских истребителей. И в честь мученической гибели иранских бойцов этот день был назван Днем военно-морского флота Корпуса стражи Исламской революции. Адмирал Таксири заявил, что стратегия ВМС Корпуса стражи Исламской революции – это мир, дружба, богатство. И до тех пор, пока никто не вторгнется в Иран, Исламская республика не начнет войну. Он также указал на строительство и поставку этим силам 3 боевых кораблей к концу этого года, заявил, что сегодня иранская молодежь смогла произвести самые современные военные корабли и технику с уверенностью в себя и опорой на внутренние возможности.
Если государство украдут иранские активы в море, Иран будет преследовать пиратов на государственном уровне. Это относительно новая, более напористая стратегия, которая преследует Иран, играющая ведущую роль в обеспечении безопасности судоходных линий в Персидском заливе и Ормузском проливе, самом важном в мире нефтяном проходе. Четвертое июля 2019 года. Великобритания разозлила Иран, захватив по запросу США иранский супертанкер Грейс Ван недалеко от Гибралтара по подозрению в нарушении санкций ЕС в отношении Сирии. 18 июля 2019 года. Поскольку призывы к освобождению нефтяного груза остаются без внимания, Иран арестовывает британский нефтяной танкер Стена Импера за нарушение морских законов у своего побережья в Персидском заливе. Двенадцатое августа 2019 года. Гибралтар приказывает освободить Грейс Ван, несмотря на попытки США удержать его под стражей. 27 сентября 2019 года. Иран отпускает Стена Импера после того, как преподал пиратам урок. 3 ноября 2021 года. США вмешиваются напрямую, чтобы украсть иранскую нефть в Оманском заливе. Иранские силы унижают воров, прерывая их акт пиратства. Пятнадцатого апреля 2022 года, менее чем через 2 года, Греция захватывает нефтяной танкер «Лана» под иранским флагом у своего побережья по приказу США по подозрению в нарушении санкций ЕС против России. В качестве провокации Греция передает груз судна американским военным. 27 мая 2022 года Иран, предупредив Грецию о карательных мерах в связи с актом пиратства, захватывает 2 греческих нефтяных танкера у своего побережья в Персидском заливе в ходе вертолетной операции. 2 июля 2022 года, столкнувшись с твердым ответом Ирана, Афины приказывают освободить Лану, но спор затягивается, поскольку они отказываются вернуть нефтяной груз с корабля, захваченный американцами. 15 августа 2022 года, пока Иран сопротивляется, Греция добивается выдачи иранского нефтяного груза из США и возвращает его Ирану. 11 сентября 2022 года, Иран соглашается освободить 49 членов экипажа 2 захваченных греческих кораблей, сами танкеры по сей день остаются под охраной Тегерана.
Премьер-министр Канады объявил в пятницу, что страна примет ряд новых финансовых и миграционных мер против Ирана, а также расширит свой режим санкций под предлогом беспорядков в Иране. Джастин Трюдо, вмешиваясь во внутренние дела Ирана, объявил, что Канада решила не допустить въезд в страну более 10 тысяч членов Корпуса стражей Исламской революции. Он заявил, что страна расширяет санкции против Ирана и добавил, что она выделила 76 миллионов долларов на укрепление потенциала Канады по реализации таких мер. Премьер-министр Канады говорит о решении этой страны против Ирана, хотя ранее он объявил чрезвычайное положение после распространения протестного движения в Канаде, заявив, что полиция будет предоставлена больше полномочий для сдерживания протестов. Он использовал чрезвычайные полномочия, чтобы положить конец демонстрациям, которые парализовали столицу Канады и другие части страны до конца прошлого месяца. Согласно заявлению, опубликованному в Праге, Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинскому декларации от 1991 года об образовании СНГ, посредством которых обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга. Согласно совместному заявлению президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Франции Эммануэля Макрона, председатель Европейского совета Шарль Мишель направит временную гражданскую миссию в район для делимитаризации границы между Баку и Ереваном. Согласно заявлению, подписанному 6 октября в Праге, столице Чешской Республики, Азербайджан согласился сотрудничать с упомянутой миссией в той мере, в какой это будет ее касаться. Как сообщается, следующая встреча комиссии по делимитаризации состоится в конце октября в Брюсселе. В связи с этим Макрон сказал, что Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинскому декларации от 1991 года, посредством которых обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга. Президенты Турции и Азербайджана вместе с премьер-министром Армении встретились в четверг на саммите Европейского совета, чтобы обсудить недавние столкновения между Баку и Ереваном. В продолжении заявлений президента Франции по отношению к войне в Украине он заявил, что создаст фонд для закупки военной техники для Украины. На пресс-конференции в Праге Эммануэль Макрон объявил о желании своей страны продолжать финансовую и военную поддержку Украины, объявил о создании фонда в размере 100 миллионов евро для обеспечения Украины оборонительным вооружением. Он добавил, что Украина также может получать для своих военных нужд напрямую от французских промышленников, работающих в сфере производства военной техники. Президент Франции подчеркнул, что этот фонд обеспечит возможность сотрудничества с французской оборонной промышленной базой. Макрон отметил, что на данный момент Франция передала Украине 18 155-миллиметровых самоходных пушек «Гарбит Цезарь» с дальностью стрельбы 40 километров, противотанковые и зенитные ракеты, бронетранспортеры, топливо, личное военное снаряжение и около 15 155-миллиметровых самодвижущих пушек ТРП-1. Президент Чечни заявил о готовности отправить в зоны боевых действий в Украине еще 70 тысяч военнослужащих. Рамзан Кадыров указал, что Чеченская автономная республика выступает против антирелигиозных и антисемейных ценностей европейцев и подчеркнул, Чечня заявила о своей готовности противостоять сатанистам и их сторонникам в любой точке мира. Он ответил, в настоящее время в спецоперации России в Украине участвует 10 тысяч чеченских солдат, а еще 70 тысяч бойцов готовы присоединиться к ним в случае необходимости. Глава Чечни, коснувшись церемонии парада российских вооруженных сил, состоявшихся в городе Грозный, Чечня, добавил, народ и старейшины Чечни заявили о своей поддержке президента России Владимира Путина. На этой церемонии Рамзан Кадыров недавно заявил, трое моих сыновей-подростков скоро присоединятся к российской военной спецоперации в Украине. Он также отметил, что юный возраст не должен мешать подготовке защитников Родины. И если хочешь мира, готовься к войне. Забастовка сотрудников компании Total во Франции вызвала серьезные перебои в работе 19% автозаправочных станций в этой стране. Три четверти сотрудников фирмы Total Energy начали трехдневную забастовку 27 сентября. И поскольку забастовка не была завершена к установленному сроку, она продолжалась и в субботу. Перебои в работе АЗС из-за забастовки сотрудников компании Total привели к тому, что в пятницу на каждой пятой АЗС возникли проблемы. Между тем, советник министра малого и среднего бизнеса Франции Оливье Грегуар не упомянул о Total Energy и ее прибыли в размере 10,6 миллиардов долларов в первой половине 2022 года, заявила: «Я призываю компании, которые показали хороший финансовый оборот, рассмотреть требования об увеличении зарплаты». Министр промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли Ирана объявил об увеличении экспорта в Россию на 180%. Саид Реза Фатемиамин сказал, что экспорт Ирана в Россию вырос на 180% с 21 марта по 21 августа 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он добавил, что с 21 марта по 21 августа 2002 года общий объем экспорта Ирана в различные страны вырос на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поскольку 13-е правительство Ирана вступило в должность 3 августа 2021 года, объявило об установлении баланса во внешней политике, расширение сотрудничества с соседними странами и странами региона является приоритетом его внешнеполитических программ. Политика регионализма, взгляд на Восток, участие в региональных и внерегиональных организациях и институтах, таких как ШОС и Организация экономического сотрудничества, являются примерами сбалансированной внешней политики Ирана. Это были новости. В эфире видеостриминг гостелерадио Исламской Республики Иран Pars Today. И в продолжение нашего выпуска мы подготовили наш специальный репортаж «Следуй за мной в Иран». И сегодня мы поговорим о городе Даштистан. Это провинция Бушер, которая находится на юге Ирана. И, конечно же, мы знаем эту провинцию, много людей за границей знают эту провинцию, потому что здесь расположена атомная энергостанция Ирана, о которой часто говорят в новостях. Но, тем не менее, провинция Бушер имеет очень большую историю. Здесь была династия Ахамедитов, и здесь правил царь Куруш, который здесь строил свои замки, и вот в регионе Даштистан имеется город, который называется Баразджан. И в окрестности этого города Баразджан имеется очень много разных реликвий, которые говорят о том, что здесь правил именно царь Куруш. И есть некие артефакты и даже недостроенный замок в окрестностях этого города Баразджан. И говорится о том, что этот регион имеет очень большую историю. И здесь же можно увидеть другие реликвии. Также говорится о том, что в этом регионе более 3000 лет назад производили очень красивые ткани, которые распространялись по всем регионе, и об этом есть некие данные. Также здесь чеканили одни из первых монет, об этом тоже можно узнать в этом регионе. И мы видим, что действительно развитие здесь происходило очень большое, но тем не менее, если рассматривать даже современную историю, во время Первой мировой войны здесь тоже происходили некие события, потому что эту территорию хотели захватить британцы, и местные жители противостояли этому захвату, и об этом также говорится в истории современной, защите своей родины, о том, как смело и самоотверженно защищали юг Ирана именно в этом регионе. И эта история современная также показывает о том, что в этом регионе живут сильные и смелые люди. Также, когда вспомнить древние времена, то здесь также можно рассмотреть город Тус или Тодж. И руины, и останки этого города можно вот найти в этом регионе Даштестан. Здесь находился этот великий город, о котором говорят в истории, и начало этого города возвращается к 3000 лет до нашей эры, и мы видим, что действительно эта провинция имеет большую историю, и все туристы, которые интересуются вот древней историей Ирана, вот как царством Ахамедитов и царем Курушем Великим, они могут ознакомиться здесь, как своими глазами увидеть останки некоторых замков, которые есть в этом регионе, и посмотреть, какая цивилизация была на этой территории 3000 лет назад. А сейчас мы с вами посмотрим видео об этом регионе и более подробно ознакомимся с этой местностью.
Город Даштестан, провинции Бушер. Даштестан – самый большой и густонаселенный город провинции Бушер на юге Ирана. Финиковая пальма – самая важная сельскохозяйственная культура в регионе и играет важную роль в экономике провинции. Просторные равнины Даштестана с могучими и высокими пальмами считаются одними из самых зрелищных достопримечательностей города, притягивающих сюда множество туристов каждый год. Финиковые пальмы хорошо культивируются в теплую и солнечную погоду и дают плоды. Пальмы растут в тропических и прибрежных районах. Пальмы, которые встречаются в прибрежных районах на севере страны, являются декоративными. Но те пальмы, которые произрастают в тропических районах, таких как южные провинции Ирана, являются плодоносными. Их высота составляет от 15 до 20 метров, а живут они около 100 лет, а иногда и дольше. Примечательно, что финиковая пальма упоминается в Священном Коране больше, чем любое другое дерево, и о них упоминается во многих хадисах, что свидетельствует о важности и святости этого дерева. В дополнение к финиковым плодам с энергетической ценностью, люди могут использовать и его другие продукты, включая экстракт в виде густого сока и уксус из фиников. К сведению, финиковая косточка служит хорошим кормом для скота, а из внутренних волокон пальмовых веток фермеры плетут канаты, веревки, мешки и корзины. Кроме того, финиковые гроздья после отделения ягод, известные в персидском языке как панг, используют для изготовления корзинок. Фермеры используют широкие и крепкие листья пальмы как кровельный материал для строительства беседок, в которых они укрываются от знойной жары. Сходство финиковой пальмы с человеком состоит в следующем. Финиковая пальма созревает и начинает давать плоды в возрасте 16 лет, а у старых деревьев начинают выпадать зубы. Так как местное население называет процесс опадания у старых деревьев остатков веток, которые обрубают у молодой пальмы. В верхушке ствола пальмы существует вещество, называемое хеч, которое напоминает человеческий мозг. И если дерево пострадает в этой части при перемещении или пересадке, оно высохнет. И если даже пальма с головой уйдет под воду, она задохнется. И, наконец, любое дерево больше ветвится и цветет, когда его обрезают, за исключением финиковой пальмы, которая, если отрезают ее мозг,
высыхает и погибает. Самое интересное, что финиковые пальмы влюбляются друг в друга, а это одно из качеств, присущих людям. Гора Парадис является еще одной из достопримечательностей провинции Бушер, которая служит также началом горного хребта Загрос. У нее высокая вершина, а рядом с ней простираются нетронутые холмы и пещеры. Исследователи говорят, что Парадис или Парадис – это рай, о котором упоминается в Авесте. Город, основанный царем Джамшидом и Шахнаме Фердоуси, называют Вириджамкарт. Находки, обнаруженные на горе, соответствуют с историей этого мифического города и чашей Джамшида. Джам-и-Джам в персидской мифологии – волшебная чаша царя Джамшида, в которой можно видеть все, что происходит в семи мирах. Известно также, что гора Парадис примерно на 1 километр состоит из кремнозема, доказательством чему является гладкость земли этого района и наличие многочисленных руд стекла, металла и ртути вблизи горы.
В продолжение этого видео я бы еще хотела рассказать о том, что есть в этой провинции также очень интересные достопримечательности. Например, также не вошло в это видео достопримечательность пещера 40 домов. Эта пещера Чегель-Хане, которая называется на персидском, имеет очень интересную форму, потому что это ряд пещер, они сделаны искусственно, сделаны руками людей в горах. И эти пещеры очень интересны, что они соединены между собой изнутри, а также у них есть некий как водопроем, что вот там внутри в пещере проходила вода. К сожалению, сейчас количество доступных для туристов пещер 23, все остальные разрушились из-за прохода времени, из-за природных катаклизмов, но тем не менее это очень интересные пещеры, которые сделаны руками людей, и они имеют внутренние ниши. Эти пещеры находятся в 27 километрах от дороги Баразджан до порта Ганаве, и вы можете увидеть эти прекрасные пещеры. Также здесь есть Черный дворец Бардака. Этот дворец, говорят, что строил сам король Куруш, и что эти дворцы имеют 10 этот дворец очень красивый, его называется еще Черный дворец есть, и он имеет 10 колонн, которые основания сделаны из черного камня. Это очень интересные дворцы в этом регионе, которые можно сравнить с дворцами в Ширазе. Спасибо вам за внимание. Всего доброго.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
Познакомимся с исламом.
Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас в нашем эфире, предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Познакомимся с исламом». На прошлой неделе, завершив обсуждение темы «Основные принципы исламской религии», мы приступили к рассмотрению практических обрядов ислама, носящих название «Фурут ад-Дин». Второстепенные принципы религии. Как мы сказали, намаз, исполняющий функцию сберегательной опоры религии, занимает главенствующее место в божественных предписаниях. В нашей сегодняшней передаче мы познакомимся с чтением и формулами намаза. Намаз представлен самым лучшим делом мусульманина. И если намаз будет принят Богом, все другие дела человека тоже будут приняты им. В 232-м аяте суры «Корова» дается напоминание, чтобы люди аккуратно и вовремя совершали намаз. Божественные аяты изображают намаз как важную действующую силу, которая помогает человеку в трудных ситуациях. Поскольку намаз является строителем души и тела человека, и если он будет совершенствоваться с искренностью и смирением, он призовет милость и благосклонность Творца. Каждое из обрядовых действий намаза имеет особый смысл, объявление которого крайне занимательно. Мусульмане перед намазом совершают ритуальное омовение лица и рук, называемое вузу. Это действие обязывает каждого человека постоянно очищать свое тело и одежду от грязи и нечистот. Следующим необходимым условием намаза является то, чтобы одежда совершающего намаз и его место не были присвоенными. Это удерживает человека от всякого рода насилия и покушения на имущество других. Настояние на совершение намаза в массовой форме укрепляет в людях дух равенства, братства, солидарности, единства. После таких подготовительных мероприятий человек встает для совершения намаза и старается, предельно концентрируя внимание на Создателе и изливание души ему, воспарить душой от материального мира к высшему духовному, очистить сердце и душу и прославить в себе добрые качества, помня о Боге и взывая к Его помощи. Намаз является одним из драгоценных приобретений пророка во время его вознесения на небо. Когда его светлость был перенесен из Мекканской мечети в Иерусалимскую, оттуда вознеся на небо, он был обучен намазу в той его форме, которую он имеет сейчас. Периодически повторяющиеся повествования относительно вознесения пророка на небо подтверждают эту истину. В священных хадисах говорится, что пророк ислама совершил свой первый намаз после вознесения на небо по велению Бога двумя ракятами, образец которого сегодня представляют мусульмане. И сейчас мы объясним заинтересованным лицам правила чтения и смысл этих двух ракатов. Посланник Бога, да благословит Аллах его и его семейство, посредством некого ангела услышал призыв к молитве. Затем ему было сказано: «Мухаммад, иди к саду, источнику, находящемуся под божественным престолом». Пророк приблизился к источнику. Тогда Бог сказал ему: «Омой свое лицо, ибо тебе надлежит стать свидетелем моего величия. Затем омой свои руки, ибо ты возьмешь в руки мою книгу. После этого смочи рукой голову и затем оставшейся на твоих руках влагой ноги, проведя правой рукой по тыльной стороне правой ступни, а левой рукой по тыльной стороне левой ступни. Ибо я благословил тебя, и ты будешь ступать по местам, которых ранее не коснулась нога человека». После этого пророк встал, чтобы совершить намаз и восхвалить Бога, и по его велению прочитал следующее: «Во имя Аллаха, милостивого, милосердного, хвала Аллаху, Господу, обитателю миров, милостивому, милосердному, властителю дня суда. Тебе мы поклоняемся и к Тебе взываем о помощи. Веди нас прямым путем, путем тех, которых Ты облагодетельствовал, не тех, что подпали под Твой гнев, и не путем заблудших». В таком состоянии пророку было сказано: «Мухаммад, ты оставил незаконченным мою молитву, прочитай сначала». И пророк прочитал в продолжении суру «Искренность». Thank you. Во время выполнения намаза нужно обращать внимание на то, что открывающая сура читается всегда и неизменно, а вместо суры «искренность» можно читать и другие. Затем следует поясной поклон, после которого читается «Свят Создатель мой, и его я восхваляю». После возвращения в исходное положение следует земной поклон, во время которого мы преклоняем голову перед единым Создателем в знак повиновения и произносим слова «Чист мой Создатель, и его восхваляю». После этого мы поднимаем голову, садимся еще раз, совершаем земной поклон перед величием и великолепием Всевышнего, повторяя то же самое моление, что и во время первого земного поклона. Второй ракят намаза аналогичен первому. После выполнения двух земных поклонов во втором ракяте мы, сидя, упоминаем божественные блага и, произнося свидетельство о единстве Бога, приветствуем пророка, его семейство, а также других божественных святых и таким образом завершаем намаз. Таким образом, намаз, будучи самой превосходной формой общения с Богом и лучшей руководящей и прогрессирующей силой, оказывает большое влияние на развитие человека. В истории говорится, что когда был ниспослан приказ о совершении намаза, пророк Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, его светлость Али и ее светлость Хадиджа, да будет мир с ними, были первыми в истории ислама людьми, совершившими намаз. Намаз в исламе подразделяется на два вида – обязательный и допускаемый. Некоторые из обязательных намазов становятся таковыми иногда в силу особых причин. Например, намаз, совершаемый при стихийных бедствиях, и намаз, совершаемый за упокой умерших. Некоторые же из обязательных намазов составляют ежедневную программу. Они выполняются каждый день в определенное время суток. Ежедневные намазы совершаются 5 раз в день, и в сумме они составляют 17 ракятов. Утренний намаз – 2 ракята, полуденный и послеполуденный – каждый по 4 ракята, предвечерний намаз – 3 и вечерний – 4 ракята. Допустимых намазов, совершение которых поощряется, тоже много, и верующие, и сознательные люди особенно усердствуют в их выполнении. Дорогие друзья, сегодняшнюю передачу мы завершаем хадисом от имама Али, да будет мир с ним, который сказал: «Если бы совершающий намаз знал, как окутывают его лучи божественного великолепия, он не поднимал бы голову от земного поклона». Хадисы как руководство к истинному счастью и спасению. Доверие и добрые помыслы считаются хорошим и похвальным нравственным качеством. Такой человек хорошо и положительно думает о других, в противовес такому качеству, как пессимизм и подозрение. Доверие и добрые помыслы, в свою очередь, в зависимости от обстоятельств, могут обретать особый оттенок. Так, в частности, обстоят дела, когда речь идет о доверии Богу. Принимая во внимание то, что Бог служит источником добра, совершенства, всех мыслимых и немыслимых благ, вполне логично, чтобы рабы Бога всегда верили и надеялись на помощь и прощение Всевышнего. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, сказал: «Клянусь Аллахом, единственным достойным поклонения, что ни один набожный человек никогда не получал благ и даров мира бренного и мира вечного, разве что доверял Богу, верил в Него и надеялся на Него». Пророк Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, также изволил велеть: «Клянусь Аллахом, единственным достойным поклонения, что ни один набожный человек никогда не будет доверять Богу и питать к Нему добрые помыслы, разве что Бог будет сопровождать помыслы набожного раба своего. Помыслы человека о Боге определяют отношение Бога к рабу своему». Ведь Аллах щедрый и благородный, и все блага и дары принадлежат Ему. Если набожный человек будет думать о Боге добрыми помыслами и будет доверять Ему, Бог посчитает для себя недостойным поступить иначе, чем думает человек. Так думайте же добро о Боге и выражайте добрые помыслы к Нему и устремитесь к Нему». В другом хадисе посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, поясняет предыдущее изречение. «В день суда на суд Божьей справедливости приведут человека, который совершил насилие по отношению к себе, совершив грех, чтобы воздать ему за содеянное. Бог скажет: разве я не предписал тебе быть покорным мне и не нарушать мои законы?» Человек ответит: «Да, мой Господь, предписал, но мои животные желания возобладали надо мной. Если ты подвергнешь меня наказанию, то я заслужил его своим грехами, и это не будет насилием с твоей стороны по отношению ко мне. Бог распорядится, чтобы грешника бросили в ад». Грешник скажет: «О Господь мой, я в своих помыслах не таким представлял тебя». Бог спросит: «А каким ты представлял меня?» Раб Божий ответит: «Мои помыслы о тебе были самыми добрыми и самыми прекрасными. Я думал, ты простишь меня и распространишь на меня свою милость». И тогда Бог скажет: «Отведите его в рай. Твои добрые помыслы обо мне помогли тебе в этот час». По мнению мусульманских ученых-богословов в области нравственности, одним из самых легких путей приближения к Богу является доброе мнение о Боге и доверие Богу. Ведь Всевышний и Всемогущий Аллах дарит безмерно великое самому ничтожному, а за незначительный, но искренний поступок берет раба своего за руку и ведет по жизни к конечной цели. Таким образом, самым лучшим подарком за добрые помыслы в отношении Бога является вечный Божий рай. Его светлость имам Али, да будет мир с ним, в этой связи повелевает: «Всякий, чьи помыслы благие и добры, окажется в раю». Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, сказал, что Бог велел: «Те, которые совершают богослужение, пусть не надеются на богослужение, которое они совершают ради вознаграждения, потому что сколько бы они ни старались и сколько бы ни страдали, им никогда не совершить такого поклонения, какого поистине заслуживаю я». Но они могут верить в мою милость, надеяться на мое благодушие и милосердие и довериться добрым помыслам обо мне, и в этом случае на них распространится милость моя, ибо я, Аллах всемилостивый и всемилосердный, и это имена мои». Добрые помыслы о Боге берут свое начало в вере человека и его познаниях. Его светлость Али, да будет мир с ним, повелевает. Доверие к Богу и добрые помыслы о Боге служат неприступной цитаделью, в которой обретает покой и безопасность только набожный человек. Принимая во внимание то, что его светлость подчеркивает, что только набожный человек может воспользоваться доверием к Богу, очевидно, что вера человека играет главную роль в формировании этих добрых помыслов. Как гласит хадис от посланника Аллаха. Люди, которые разочаровались в милости и прощении Аллаха, в день страшного суда предстанут с черными лицами. Обращаясь к своему преемнику, имаму Али, посланник Аллаха, его светлость Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, сказал: «О Али, не советуйся в делах с трусом, ибо он будет демонстрировать тебе трудной реализацию твоих желаний». Не советуйся в делах с завистником, ибо он не позволит тебе достичь цели. Не советуйся также с тем, кто проявляет чрезмерную алчность, ведь он представит твои плохие деяния в прекрасном свете. О Али, знай, что трусость, зависть, алчность представляют единую сущность, которая берет свои начала в недоверии к Богу. Добрые помыслы о Боге, доверие к Богу представляют собой добродетель, и чтобы заслужить ее, недостаточно просто усилий человека, но необходимо также божественное благословение. Ведь не зря божественные предводители спросили об этом в молитве у Бога. Один из подвижников имама Казыма, да будет мир с ним, рассказывает, что стоял однажды в Мекке сзади имама и услышал, как имам постоянно повторял: «О Аллах, я прошу Тебя в молитве сделать так, чтобы мои помыслы о Тебе всегда были добрыми и благими, и чтобы я искренне уповал на Тебя».
Здравствуйте, доктор!
Математика перед сном улучшает успеваемость. Если ребенку на ночь читать не сказку, а условия арифметического примера, его успеваемость по математике уже через несколько месяцев заметно повысится. Если в течение 9 месяцев учебного года читать младшему школьнику на ночь условия математических задач, в конце года он будет понимать в предмете больше, чем его одноклассники, которым на ночь читали сказки. Это работает даже тогда, когда сами родители не любят математику. Таковы данные исследования с участием 600 первоклассников из 22 американских школ. Родители большинства из них попросили использовать приложение «Bedtime Math» с условием различных задач по арифметике и геометрии. Родители 167 детей рекомендовали использовать приложение для чтения книг.
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Иран». Спасибо, что были с нами.
Заходите на наш сайт в интернете по адресу farstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@farstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель. Thank you.